Бриф.
Всем привет, это Бриф, коротко и по делу о том, что важно для вас. Меня зовут Сергей Чернов, сегодня 20 января 2023 года. События дня прокомментирует главный редактор InvestFuture и финансовый обозреватель Федор Иванов. Федя, привет.
Привет, Сереж.
Глобальные фонды скупили почти рекордный месячный объем китайских активов. Продолжалось это 13 дней подряд, и череда покупок стала самой длинной с мая 2020 года. Никогда, кроме как тогда и сейчас, так сильно в Китай не верили, как понимаешь. В январе фонды увеличили свои активы на 16,5 миллиардов долларов. Чем, на твой взгляд, может быть вызван такой интерес к Китаю? Неужели только снятием карантина и ожиданием роста экономики Поднебесной?
Смотри, на самом деле для меня этот рост довольно загадочный. Такое ощущение, что сейчас инвесторы просто хотят... Ну, знаешь, на рынках возродился такой классический позитив, и люди хотят инвестировать. Здесь знаешь, какой еще фактор может сыграть? То, что ожидают смягчения денежно-кредитной политики ФРС, ну, точнее, как минимум, не ужесточения. И из-за этого доллар в США условно будет не таким дорогим, каким он мог бы быть. Поэтому ищут как раз-таки уже альтернативные рынки, в которых можно там повысить свою доходность. Но для меня эта история загадка, потому что, скорее всего, ФРС будет довольно жестоким. Китайский рынок все еще рискованный, несмотря на то, что, как ты правильно сказал, все ограничения ослабляются. Мы все-таки работаем с коммунистической партией Китая, которая, возможно, заинтересована в привлечении инвестиций.
Мы работаем, я не работаю. Ты что-то скрываешь?
Ты проговорился, получается.
Итак, ладно, извини, мы работаем с коммунистической... Ну, в смысле, ты работаешь с коммунистической партией Китая, и что это значит?
Да, ну, при инвестициях в Китай, абстрактные мы, инвесторы, работаем с коммунистической партией Китая, которая, как мы знаем, прекрасно может выкинуть что угодно. И закрыть экономику всей страны, и запретить вообще в целом какую-то целую отрасль. Ну, вот похожая ситуация уже была с отраслью дополнительного онлайн-образования, которая убила, кстати, вот этот запрет, он убил огромное количество компаний. И мы знаем только о популярных историях, которые у нас торговались, но они загубили целую отрасль сразу. Поэтому нужно помнить, что политические риски, риски коммунистической партии Китая, ну, это, знаешь, это похоже, наверное, как если бы мы инвестировали в российские акции в там, 2021 году, осенью 2021 года. Как бы да, и перспективы есть, и оценки неплохие, но ё-моё, давайте серьезно.
Давайте.
Давайте серьезно. Это же понимаешь? Это...
Ну, то есть, я тебя понимаю, позволь, я добавлю, вот как я это вижу от себя, это то, как я некоторых эмитентов не буду называть, прямо оцениваю на нашем рынке, когда ты можешь 200 раз изучить отчетность компании, просчитать все какие-то риски, не риски, все подряд, но над всем этим остается то, что это госкомпания, и что в текущих турбулентных условиях курс государства может определить вообще сам факт существования какого-то бизнеса. И ты таким образом, вкладываясь во что-то вроде как осмысленно и рационально, все посчитав, на самом деле просто берешь и игнорируешь сам для себя тот факт, что гарантий вообще никаких нет.
Конечно. И знаешь, более того, если мы посмотрим, мы с тобой уже как-то обсуждали один раз китайские банки, да, самые крупные банки в мире, гуглишь там топ-5 самых крупных банков мира, всегда смотрятся по активам, и всегда это будут китайские банки, которые выдают абсолютно неадекватные кредиты, абсолютно непонятно зачем, ну нет, точнее понятно зачем, да, росту экономики, всяким застройщикам там, производителям разным, и они вообще не соблюдают никакие нормы, никакие там риск-балансы, потому что эти компании, они государственные. И государственные компании, они обеспечивают политику государства, они не должны работать эффективно. И здесь как раз-таки, вот недавно, да, Джек Ма фактически вытурили из Alibaba Group.
Да-да-да, вот как раз хороший пример.
Да, и акции Alibaba выросли, потому что как это восприняли инвесторы? Ну все. Раз теперь нету Джека Ма, которого не любит государство, и государство фактически там начинает управлять этим бизнесом, значит, вот эти политические риски, они сводятся к минимуму. Да, но где гарантия, что китайское правительство заинтересовано в том, чтобы грамотно управлять этими компаниями? Для того, чтобы там выплачивать дивиденды, для того, чтобы максимизировать прибыль. Что она будет делать?
Кудрина поставит, но у них нет своего Кудрина.
Да, у них есть, возможно, получше, возможно, похуже. Знаешь, мы этого не знаем, но Си Цзиньпин явно начал централизовывать власть. Вся ситуация с Тайванем, она хоть вряд ли выльется в полномасштабную войну, она все равно так или иначе может приводить к каким-то очередным санкциям, рискам, обострению отношений. Пока сейчас, вот конкретно в данный момент времени, кажется, что эти риски подспали. Там Китай и с австралийского угля снял санкции, и с США сейчас, кажется, отношения не такие обостренные. Но знаешь, когда речь идет о тоталитарной стране, цель которой – это не максимизация прибыли инвесторов и благосостояния граждан, хотя справедливости ради последние годы во многом Китай преуспел, то инвестировать в такую страну – это повышенный риск. За повышенный риск ты, естественно, ожидаешь повышенную доходность, но как бы это мегаагрессивная инвестиция. И ну, такие риски, как вот, знаешь, это очень долго все говорили про то, что вот российский рынок недооцененный, российский рынок недооцененный, российский рынок недооцененный. И что за это он должен очень хорошо вознаградить своих инвесторов. Но, как показала практика, эта недооцененность, она оправдалась. И риски оправдались. Поэтому с Китаем может быть то же самое. И вот я бы, конечно, очень осторожно присматривался к каким-то ценным бумагам, которые из того региона торгуются.
С другой стороны, знаешь ли, вложить 16,5 миллиардов долларов в Китай, мне кажется, если это какие-то люди делают, то наверняка те, у которых есть возможность получать чуть более обширную информацию, чем у нас, и кто знает, может быть, они это как раз делали так агрессивно и активно в последние недели, потому что предвидят, может быть, не знаю, всеобщий экономический рост, помноженный на конец карантинных ограничений в Китае, может быть, они что-то знают о том, когда в мире все устаканится.
Знаешь, Сереж, это очень часто бывают такие ошибки, когда человек думает то, что он знает чуть больше, у него чуть больше доступ к аналитике, у него чуть больше доступ к информации, он умеет анализировать, он умеет мыслить, и поэтому он не ошибется, в отличие от остальных. Это была очень хорошая история с тем, как Alibaba фактически уничтожила компанию Yahoo, которая была крупной, перспективной, но как бы из-за того, что провела ряд сделок с Alibaba, в том числе Sun Group, такой знаменитый, она полностью обанкротилась. Может быть, мы как-то про это можем даже целый подкаст с тобой записать.
Обязательно запишем, поговорим о всяких когнитивных искажениях, которым подвержены частные инвесторы. Ну ладно, я тебя понял, то есть напрягает такой рост интереса к Китаю. Посмотрим.
У меня есть очень хороший опыт инвестиций в китайские компании. Это когда я покупал на определенный момент перспективную компанию Joy. Слышал когда-нибудь про такую?
Конечно, слышал. Одно из главных разочарований российских инвесторов, делавших тогда ставку на Китай.
Да, вроде бы там популярная социальная платформа, там куча онлайн-пользователей, огромные перспективы, в общем-то, общение, полноценное на самом деле пространство. Даже социальной сетью, социальная сеть кажется недостаточно масштабным для Joy. Но я, конечно, инвестировал в эту ценную бумагу еще, по-моему, в 2020 году или в 2019. И когда я как раз-таки только приходил в NS Future, работал инвестиционным аналитиком, я вечером сидел, готовил какой-то материал, и чисто случайно мой глаз зацепился на Seeking Alpha за типа, статью, которая только что вышла. И там выходит очень быстрое объяснение, почему валятся акции Joy. В общем, оказалось, и выпустили довольно широкое масштабное исследование одна американская компания, которая, кстати, стояла в короткой позиции по Joy. Это, конечно, иронично, но эта же компания выпустила исследование о том, что у Joy было огромное количество накрученных ботов. Весь их трафик, которым они хвастались, он был накручен. И здесь, конечно, ну, я успел, слава богу, быстро это все увидеть и довольно быстро продать, и это было оправданное быстрое решение, потому что акции до сих пор не восстановились. Все, что на исследование и обвинение ответил, по-моему, генеральный директор Joy, он сказал: вы не знаете, как в Китае делается бизнес. Поэтому мы действительно не знаем, как в Китае делается бизнес, и мне кажется, что недостаточно просто посмотреть на мультипликаторы, посмотреть на отчетность для того, чтобы понять, что это за бизнес-компания, какие у нее перспективы.
Да, Китай этим славится, тем, что там свои какие-то культурные особенности ведения бизнеса и вообще дело мутное. Ну, посмотрим. Как всегда, только время покажет, что там на самом деле. Крупная криптовалютная биржа Genesis подала заявление о банкротстве. Об этом сегодня сообщает Bloomberg. Решение было вызвано большим числом запросов на снятие средств. Genesis во время судебного процесса планирует продавать активы или собирать деньги. Если получится, то все хорошо, если нет, то кредиторы будут владеть реорганизованным бизнесом. Компания объявила, что у нее есть наличные в размере 150 миллионов долларов, и это поможет ей продолжать работу, разрабатывая план погашения долга перед кредиторами. Стоит ли после нескольких месяцев сообщений о чьем-то банкротстве в криптомире напрячься вкладчикам в криптовалюту? Ответ на вопрос услышат только подписчики Бриф на стриминговых платформах. Ссылка среди тайм-кодов.
Знаешь, напрягаться вкладчикам, как ты говоришь, в крипту не стоит. Мне кажется, здесь всегда работает правило, что ты не должен хранить на децентрализованных биржах значительные средства. Ты должен использовать децентрализованные биржи для того, чтобы завести фиат, либо провести какие-то сделки, если комиссии выгодные, и вывести эти деньги, точнее, эту криптовалюту, если быть точнее. А с Genesis, конечно, ситуация не такая критичная, как с FTX, потому что, ну, с FTX было все совсем плохо. Там было очевидное мошенничество, очевидный обман. Сейчас пока ничего такого не предвидится, просто, да, история о том, что, ну, случился такой, как бы это сказать, exchange run, если я имею право выдумывать термины, и криптовалютная биржа, ну, просто вынуждена закрываться. Если у нее, правда, есть 150 миллионов долларов наличными, благодаря которым сейчас клиенты могут выводить средства, и она не использовала активы клиентов, как это делает FTX, то, ну, просто компания закроется, но никто сильно от этого пострадать не должен.
В общем, если соблюдать правила игры и заботиться о своей безопасности, то вроде как можно со всем этим жить. Принято, спасибо тебе. В России тем временем начали искать новый способ получить больше налогов с нефти. Думают о том, как привязать цену Urals к эталонным сортам. Каким именно, вернее, для того, чтобы начисляемых налогов было больше, Минфин сообщил, что главная задача – обеспечить бюджет налоговыми поступлениями из нефтяного сектора. Решение будет известно в первом квартале, то есть в ближайшие 2,5 месяца. Можем ли мы уже сейчас сказать и предположить, что оно будет невыгодным для отрасли и отразится на котировках и дивидендной политике нефтеэкспортеров негативно?
Смотри. Пока, конечно, подробности не будут известны, точно сказать нельзя. Но однозначно, что могу сказать, бюджет сейчас сталкивается с дефицитом, и он заинтересован в максимизации налогов. Поэтому, естественно, это сделано для того, чтобы государство получало больше налоговых выплат для того, чтобы финансировать дефицит бюджета. Проблема в том, что для компаний, которые могут столкнуться с реальными проблемами в 2023 году, это как огромные скидки на Urals, которые наши компании продают, да и на другие тоже марки, это огромные логистические проблемы и увеличение логистических затрат. Это так или иначе инфляция, там, проблемы с тем, что закупка оборудования того же самого через параллельный импорт может стоить дороже. В общем-то, огромный ряд факторов может привести к тому, что эти компании будут чувствовать себя очень плохо. Ну и к тому же не забываем, что рубль довольно крепкий. А когда рубль довольно крепкий, это всегда удар по выручке этих самых экспортеров. Поэтому все это хорошо, но просто нужно надеяться, что они хотя бы прибыльными будут оказываться. Я чуть-чуть утрирую, но проблема на самом деле не решается, просто из этих компаний выжимают максимум для того, чтобы было чем финансировать бюджет. И шанс того, что этого хватит, на самом деле довольно низкий.
Да, я тоже об этом как раз и думал, потому что сверхприбыли как раз-таки никто не ожидает от нефтяных экспортеров, а раз уж не будет сверхприбылей, но и налоги при этом вырастут, то не на что, наверное, нам рассчитывать в плане дивидендов от нефтяных компаний, накрылись они медным тазом. Как и 9 российских авиаперевозчиков, которые прекратили полеты в 2022 году. В предыдущие 5 лет было лишь 5 случаев прекращения полетов именно с отзывом сертификата. Можно ли это назвать сжатием рынка? И если да, то позволит ли это усилить свои позиции Аэрофлоту? Станет ли компания привлекательным эмитентом или в текущих условиях авиаотрасль вообще не вариант для инвестиций? Об этом мы спросили эксперта по летному делу и знатока сектора, специалиста по облигациям с более чем 20-летним стажем, сертифицированного финансового аналитика и руководителя направления аналитики образовательной платформы ИФ+, Николая Додонова.
Здравствуйте. В 2022 году в России действительно произошло снижение объема пассажирских авиаперевозок примерно примерно на 14%. Но причиной этого стало не отзыв сертификатов вот у 9 авиакомпаний. Они, в общем-то, почти никто из них на пассажирском рынке не был заметен. Может быть, за исключением Royal Flight, но и то это была чартерная авиакомпания. Поэтому, в общем, сама по себе новость не скажет, чтобы отражает какой-то там серьезный кризис. А вот что серьезно и какие причины повлияли, это сокращение международных перевозок, закрытие части аэропортов на юге страны, это арест части флота иностранными лизингодателями, ограничение на поставку запасных частей, ну и разные другие факторы. В общем, причину этого все мы знаем, и, скорее всего, падение авиаперевозок продолжится и в следующем году, поскольку все эти факторы сохраняются. Поэтому, конечно, в таких условиях Аэрофлот может увеличить свою долю на рынке. Все-таки это крупнейший перевозчик с учетом авиакомпании «Победа», это его дочка, авиакомпании «Россия» еще одна дочка. Аэрофлот пользуется огромной поддержкой со стороны государства. Надо сказать, что, например, в прошлом году было выделено на поддержку авиаперевозок 172 миллиарда рублей, из которых главным получателем, основным, стала именно группа Аэрофлота. Но практической полезности для инвесторов я в этом не вижу, потому что все-таки основной задачей Аэрофлота сегодня остается выполнение государственных задач по обеспечению, как это называется, транспортной мобильности населения, а вовсе не увеличение стоимости или зарабатывание, там, прости господи, дивидендов неким акционерам, тем более как государство, там, крупнейший акционер. Поэтому мы возвращаемся все к тем же причинам, которые возникли год назад, и до тех пор, пока эти причины будут существовать, ни о каком развитии Аэрофлота и какой-то его инвестиционной привлекательности говорить не приходится.
Спасибо, Николай. Федь, а ты что думаешь об инвестициях в Аэрофлот?
Ну, для меня не представляется ни капельки интересным инвестиции в Аэрофлот, потому что даже несмотря на... Во-первых, давай так, глобально вся отрасль авиаперевозок в России в огромном упадке. И даже летать на самолетах, запчасти для которых поставляются серым способом, через БУ и так далее, ну, это, честно говоря, очень страшно. Я думаю, что Аэрофлот, даже несмотря на то, что у него становится меньше конкурентов, остается огромной, неповоротливой, неэффективной штукой, назовем вот это штукой, которая, не знаю, привлекательна ли может быть она для инвестиций, но для каких-то спекуляций, когда там кто-то разгоняет эти ценные бумаги, потом они падают, возможно, да. А если вы вдруг умеете такое читать, но, как показывает практика, люди такое читать особо не умеют, это больше похоже на гэмблинг. Хотите ли вы держать такую инвестицию в как бы своем каком-то долгосрочном портфеле, но подумайте трижды.
Просчитывайте риски. Ковид как бы не сильно-то отошел на задний план, да и других ограничений на полеты достаточно. В завершении выпуска поговорим о франшизах. Их число в 2022 году в России выросло на 11% по сравнению с 2021 годом. При этом франшизы смогли преодолеть падение февраля 2022 года, когда количество заявок резко упало на 40%. Тут паника была недолгой, в отличие от ковидного 2020 года. Франшизы в России постепенно начинают пользоваться все большей популярностью, и это выглядит удивительно на фоне того, что обычно наши граждане не торопятся запускать свой бизнес, потому что непонятно, страшно, финансовой грамотностью мало кто занимается, плюс малого бизнеса всегда позиции в нашей стране были не самыми лучшими, если говорить о контроле со стороны надзорных ведомств. Могут ли рассчитывать на счастливое будущее люди, которые выбрали франшизу в качестве источника дохода для себя в России в наше время? Федь.
Ну смотри, про малый бизнес, на самом деле, мне кажется, что у нас в стране не так уж мало бизнесменов. Просто у них очень тяжелые условия труда, и зачастую бизнесмен может зарабатывать меньше, чем какой-нибудь кассир. Это факт. С другой стороны, если говорить конкретно про франшизы, то недавно наш подписчик написал очень классный комментарий, и он отражает почти всю суть франшиз. Если франшиза охотится за вами, это значит, что вам нужно от нее бежать. То есть франшиза должна выбирать тебя, а не ты должен выбирать франшизу. Ну, как бы, естественно, ты должен выбирать франшизу, ты должен анализировать, смотреть предложения и так далее, но в результате, если это франшиза, которая работает успешно, которая ценит свой бренд, то она не будет гоняться за всеми, говоря, пожалуйста, купите франшизу, купите. Это будет франшиза, вот туда хороший пример, например, Макдональдс. Там не возьмут каждого попавшего, уже никогда не возьмут. Но если смотреть именно на их подход к выбору франчайзи, то они никогда не возьмут кого попало. Там нужен управленческий опыт, большой капитал, ряд навыков, там пройденное обучение. Ну, то есть это все в совокупности. И естественно, что не каждый может себе позволить открыть Макдональдс, это огромных инвестиций требует, но всегда подумайте, там, как часто вы видите эту франшизу, там, как много людей ею пользуются, они бегают за людьми или все-таки люди бегают за ними. Естественно, каждая франшиза будет заинтересована в своем расширении. Только другой вопрос, что подавляющее большинство франшиз заинтересованы только в паушальном взносе. Ну, и если вдруг у вас что-то выгорит, хотя им на это абсолютно плевать, то, возможно, и в получении денег дальше. Но, еще раз, если франшиза хочет просто вам себя парить, там, солевые ванны, либо какие-то абсолютно непонятные кофе-точки, это значит, что она заинтересована только в паушальном взносе. И она не хочет, чтобы ее бренд как-то действительно развивался, она не хочет, чтобы, в общем-то, вы зарабатывали. Франшиза в целом может работать. Более того, у нас на Ютубе в это воскресенье выйдет интересный ролик, в котором мы расскажем про малый бизнес и про франшизы. И вот знаменитый предприниматель Максим Спиридонов, возможно, ты знаешь такого.
Конечно, я слышал о нем.
Это основатель школы нетологии. Сейчас мы с ним, когда записывались, он сказал, что франшиза – это отличный способ не только просто там денег заработать и стать нереально богатым, а это больше, наверное, все-таки история про свой бизнес, потому что франшиза всегда будет тебя чуть-чуть ограничивать. Франшиза – это больше история про то, что ты учишься быть предпринимателем. Тебе не нужно заново строить все, но ты учишься открывать, управлять, смотреть, анализировать, и благодаря этому франшиза дает каждому начинающему предпринимателю бесценный опыт. Вот, и, возможно, это самое важное, что только может быть.
Все время, что ты рассказывал, если бы ты не употреблял слово франшиза, я бы подумал, что мы с тобой говорим о девушках. Вот смотрите, если вы задумали жениться, то жену выбирать нужно не из тех, которые требуют с вас паушальный взнос, не из тех, которые навязываются всем, кому не попадя, такие, знаете, профурсетки, а нормальную такую, которая еще и из вас, претендентов, повыбирает и остановит свой выбор на самом достойном. Такая аналогия крепких отношений, мне кажется, это очень здраво. Ты уловил мою мысль?
Да, отличная аналогия. Вы должны друг друга любить взаимно, а не то, что вам кто-то нравится, а этот человек от вас хочет только денег.
И с нетерпением будем ждать видео о том, как начать малый бизнес в 2023 году на YouTube-канале Invest Future. Если вы слушаете нас уже после воскресенья 22 января, то вы можете увидеть его на канале и не дожидаясь. Хватит на этом. Меня зовут Сергей Чернов. Таким было 20 января 2023 года. События дня под занавес недели комментировал главный редактор InvestFuture и финансовый обозреватель Федор Иванов. Федя, спасибо тебе.
Спасибо тебе, Сереж.
Слушайте бриф на Яндекс.Музыке и других стриминговых платформах. Ставьте лайки, подписывайтесь. В Телеграме пишите комментарии, ваши вопросы. Отличного настроения, прекрасных выходных и до встречи.